Знаете, чем отличается спасатель от спасителя? Задумывались когда-нибудь над этим вопросом? Чем отличается спасатель от спасителя? Спасатель – это тот, кто потенциально готов спасти, а спаситель – это тот, кто спас. Еще раз повторю. Спасатель – это тот, кто потенциально готов спасти, а спаситель – это тот, кто спас. Например, когда молодой человек впервые устраивается на работу в качестве спасателя, например, на берегу моря или в горной местности, он даже в самый первый день своей работы уже спасатель, но еще не спаситель. А вот когда он спасет своего первого тонущего человека или вытащит из-под снежной лавины своего первого туриста, вот тогда для этого конкретного человека он станет спасителем. Спасатель хочет спасать, но не всегда может. Не всегда у него это получается. А спаситель – это тот, у кого получилось спасти. К сожалению, в наши дни многие люди воспринимают Иисуса Христа как спасателя, но не как спасителя. Христос для них – это тот, кто имеет добрые намерения в отношении грешников и хочет им помочь, но по разным причинам не всегда может. Поэтому для того, чтобы увеличить свои шансы на спасение, люди пытаются добавить ко Христу что-то еще. Эта проблема всегда очень остро стояла в христианской истории, когда люди пытались добавить ко Христу что-то еще, потому что не были вполне уверены, что одного Христа достаточно для того, чтобы спасти их. Эта проблема, как мы уже сказали, всегда поражала церковь. И началась она еще в первом веке, о чем мы узнаем из послания апостола Павла Колоссянам, Колосской церкви. Приготовьте, пожалуйста, это послание, чтобы вы могли вместе с нами читать, следить по тексту. И пока вы его открываете, я скажу еще несколько вводных слов. Ученые до сих пор спорят, какого рода ересь охватила Колосскую общину. Была ли она эллинистического происхождения под влиянием греческой философии или еврейского под влиянием иудейских мистических культов? Мы этого точно не можем утверждать. Однако ясно, что это было человеческое учение, добавляемое к Божьему Слову. Поэтому апостол Павел в этом послании предупреждает получателей, Колосскую общину, в Колоссянам 2 главе 8 стихе. Он предупреждает их: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Вот это та проблема, которая угрожала Колосской общине. Философия, пустое обольщение, предание человеческое – стихии, то есть порядки, обычаи этого мира, а не Христос и не учение Иисуса Христа. Колосская ересь была особенно опасной, и она вызывала особенное беспокойство у апостола Павла, потому что она характеризовалась неправильным взглядом на центральный объект нашей веры. Колосская ересь вызывала особую тревогу апостола Павла, потому что она характеризовалась неправильным взглядом на центральный объект нашей веры, неправильным взглядом на Христа. Некоторые люди в Колоссах воспринимали Христа как не вполне Бога или как Бога с маленькой буквы, как более низкое духовное существо, наподобие современных свидетелей Иеговы или других людей, которые воспринимают Христа чуть-чуть ниже, чем Бога Отца. И поскольку они воспринимали Христа как более низкое существо, не как в полном смысле этого слова Бога, они понимали или они думали, что Христос недостаточен для того, чтобы их спасти. У него недостаточно сил или недостаточно желания, недостаточно способностей, и поэтому они пытались добавить ко Христу еще какие-то подпорки. Мы узнаем об этом косвенно из слов самого Павла в этом послании, из того, на какие проблемы он отвечает, о каких вещах он говорит, на чем заостряет внимание. Из этого мы можем увидеть, какие подпорки колоссяне пытались добавить ко Христу. Например, они пытались добавить ко Христу соблюдение закона Моисеева и ритуальных действий. Поэтому Павел пишет во 2 главе 16-17 стихи. «Итак, никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу. Это есть тень будущего, а тело во Христе. Пища, питье, праздник, новомесячие, суббота – все это имеет отношение к ритуалам, к обрядовой стороне закона Моисеева. И в Колоссе были люди, в Колоссах были люди, которые говорили, что нужно обязательно вот эти вещи соблюдать, иначе вы не можете спастись». Одного Христа недостаточно для спасения. Нужно Христос плюс пища или питье, или праздник, или новомесячие, или суббота, то есть соблюдение определенных ритуалов. Дорогие друзья, это актуально и в настоящее время. Многие люди пытаются добавить ко Христу соблюдение ритуалов или обрядового закона. Они говорят, вы не можете спастись, если вдобавок ко Христу вы не будете вот такие праздники соблюдать, или вот таким вот обычаям следовать, которые в церкви сформировались, и так далее, и тому подобное. Но Павел отвечает, это тень будущего, а тело во Христе. Или колоссяне пытались добавить ко Христу обращение к злым духам, как к противникам на пути спасения. Обращение к злым духам, как к противникам на пути спасения. Поэтому Павел, отвечая на эту проблему, пишет во 2 главе 15 стихе, отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору. Начальство и власти, если вы будете изучать эти термины в Новом Завете, относятся к ангельским начальствам, к ангельским властям. И это актуально по сей день. Многие люди пытаются добавить ко Христу борьбу с разного рода злыми духами. Они пытаются бороться с территориальными духами, изгоняя каких-то бесов или сатану с каких-то территорий, из каких-то помещений. Они пытаются бороться индивидуально с какими-то духами, объявляя, что все проблемы обусловлены тем, что у тебя такой-то дух или вот такой-то вот дух на тебя воздействует. Но апостол Павел отвечает на эту проблему, говоря, что не нужно заниматься борьбой с духами, потому что Христос уже отнял силы у начальств и властей, уже подверг их позору, они уже бессильны. Некоторые люди пытаются добавить ко Христу обращение к добрым духам, как посредникам и помощникам на пути спасения. Так было в Колоссах. И апостол Павел поэтому пишет во 2 главе 18 стихе, «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел». Служение ангелов. По-видимому, некоторые люди строили какие-то теории или, может быть, видели какие-то видения о том, как ангелы служат Богу, и они обращались к этим ангелам, либо стараясь подражать им, либо ища их помощи. Но апостол Павел, отвечая на это, пишет им, «Никто да не обольщает вас служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел». Это актуально и по сей день, потому что многие люди в христианском мире увлекаются рассказами об ангелах-хранителях или пытаются говорить о каких-то видениях или каких-то новых откровениях, вторгаясь в то, чего они на самом деле не видели. И это тоже ошибка добавления ко Христу чего-то человеческого. Также колоссяне пытались дополнительную подпорку взять в виде аскетизма. Дополнительной помощью на пути ко спасению для них был аскетизм. Поэтому Павел пишет во 2 главе 20-21 стихи. «Итак, если вы со Христом умерли для стихии мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановления? Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся». Это все были ограничительные такие вот постановления, связанные с аскезой, с самоограничением, не с соблюдением вещей, которые непосредственно и прямо открыты в Священном Писании, установлены в виде заповедей, но добавление к Священному Писанию человеческого обычая, Не прикасайся, не вкушай, не дотрагивайся. И апостол Павел говорит, для чего вы это делаете? Дальше 23 стих. Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренно мудрее, тоже самовольном, и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти. Он говорит прямо об аскетических практиках, говорит, что это имеет только вид мудрости, но поскольку это не есть Христос, и это не есть непосредственное Слово Божье, а это есть человеческий обычай, это человеческая философия, добавление ко Христу, это только лишь вид мудрости, это не Божья заповедь, а это самовольное служение. Это не подлинное смиренно-мудрие, а самовольное смиренно-мудрие. Это не истинное подчинение себя воле Божьей, а это самовольное изнурение тела, которое на самом деле не более чем некое небрежение о насыщении плоти. Для многих людей и сейчас соблюдение аскетических предписаний является важным условием спасения в их понимании. Но апостол Павел показывает, что не нужно этого добавлять ко Христу. Все эти вещи в Колосской церкви и все эти вещи по сей день практикуются потому, что люди воспринимают Христа как спасателя, который может помочь им на пути спасения, но не как спасителя, который уже спас. Так что к этому нечего добавить. Еще раз повторю вот эту ключевую мысль. Все вот эти вот практики, которые мы только что описали, они существовали в Колосской общине и существуют сейчас, потому что люди воспринимают Христа как спасателя, который может помочь на пути спасения, но не как спасителя, который уже спас. Значит, не нужно ничего добавлять к тому спасению, которое он уже совершил. И вот ответом на это неправильное, приниженное представление о Христе служит правильное понимание Христа как совершенного и достаточного для нас Спасителя. Давайте прочтем наш текст из послания к Колоссянам 1 главы с 18 по 23 стихи. Вчера Алексей Алексеевич читал с 9 по 17 стихи, и мы сейчас подхватим этот текст и продолжим читать с 18 стиха, с 18 по 23. «И он есть глава тела церкви, он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством его примирить с собою все, умиротворив через него кровью креста его и земное, и небесное. И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти его, смертью его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Из этого текста мы с вами можем увидеть, что совершенство Христа как Спасителя определяется тремя причинами. Мы увидим с вами, что совершенство Христа как Спасителя определяется тремя причинами. И первая причина – это совершенство Его личности. Совершенство Его личности. Посмотрите еще раз на 18 и 19 стихи. «И Он есть глава тела церкви, Он – начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Практически каждая фраза в этих двух стихах указывает на превосходство личности Иисуса Христа. Он называется главой тела в начале 18 стиха. Что такое тело, главой которого является Иисус Христос? Читая Новый Завет, читая другие места в посланиях апостола Павла, мы знаем его учение на эту тему. Телом он называет что? Церковь. И Христос есть глава этого тела, то есть он глава церкви. Он управляет церковью так же, как голова управляет телом. Он отнюдь не то же самое, что ангелы. Ангелы в послании к евреям, 1 глава, 14 стих, называются служебными духами. Евреям, 1 глава, 14 стих, не все ли они суть служебные духи, посылаемые на служение для тех, которые имеют наследовать спасение? Но ангелы не есть глава. Все они, как говорит автор послания к евреям, суть служебные духи. Христос не может относиться к ангельскому миру. Он не может относиться к миру творения, потому что здесь сказано, что все они служебные духи, а Он – глава. И как глава церкви Иисус Христос находится в наилучшем положении для того, чтобы спасать. Именно директор определяет направление работы компании. Именно глава определяет, что будет делать тело. И, соответственно, Христос, как глава церкви, находится в наилучшем положении, чтобы решать, кто будет в этом теле, а кто нет, и как спасти это тело. Далее сказано, что Христос есть начаток. Продолжение 18 стиха. Буквально в греческом оригинале это слово, которое здесь использовано, обозначает начало. Начало – это самое общее слово, оно часто встречается во многих других местах, в самых разных контекстах, где говорится о начале чего-либо. И вот о нем сказано, что он есть начало. Начало чего, можно спросить? Судя по контексту, где уже начали говорить о церкви, что Христос – глава тела, судя по контексту, Христос является началом церкви. Что же это означает? В каком смысле Христос является началом церкви? Это может означать, во-первых, хронологическое начало. То есть Он тот, с которого церковь началась. Он начало церкви по времени. Он первый положенный в ее основание камень. Когда Бог начал строительство церкви, это строительство этого здания началось с самого первого камня. Этим самым первым камнем был Иисус Христос. В 1 Петра 2 главе 6 стихе сказано: «Вот, я полагаю в Сионе камень краеугольный, избранный, драгоценный». О ком это говорится? Об Иисусе Христе. «И верующий в Него не постыдится». Христос есть в самом буквальном смысле хронологическое начало церкви. С Него церковь начинает созидаться. Далее это можно понять как причинное начало. Начало – это то, из чего вытекает что-то другое. Христос как причинное начало есть тот, кто сам начал церковь, то есть положил ей начало. Из него церковь проистекает. И об этом сказано в Матфея 16 главе 18 стихе. «Я создам церковь мою». Он начало в том смысле, что из Него церковь вытекает, Он ее создает. «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И также слово «начало» может обозначать управляющее начало, то есть, по-другому, начальство. Когда мы говорим даже слово «начало» в русском языке, мы тоже можем вкладывать в него такой смысл «начальство». Слово «начальство» происходит от того же самого корня. И в греческом языке это слово «начало» тоже могло относиться к начальникам. Христос есть тот, кто управляет церковью. В Ефесянам 5 главе 23 стихе сказано: «Потому что муж есть глава жены, как и Христос глава церкви». Он начальствует, он управляет. Вот все эти три значения, которые мы только что с вами описали, подходят к целостному библейскому учению о Христе. Все они истинны в отношении Христа. Он и хронологическое начало церкви, и причинное начало, и управляющее начало. И интересно, что в принципе все три значения согласуются с данным контекстом, поэтому сложно здесь отдать чему-то приоритет. Может быть, нам и не нужно выбирать одно из этих трех значений. Христос просто начало. То есть начало во всех смыслах. Как дальше об этом сказано в этом же стихе: «Дабы иметь Ему во всем первенство». Дабы иметь Ему во всем первенство. Он просто начало во всем. Вот какую грань церкви не возьми, Христос является началом. Он положил ей основание, Он самый первый камень в этом основании, из Него церковь проистекает, и Он же ей руководит как начальник. Он во всем имеет первенство, приоритет, превосходство. Итак, Христос – это и хронологическое, и причинное, и управляющее начало церкви, и как таковой Он находится в лучшем положении, чтобы спасать. Христос кладет начало и нашей с вами вере. И в наших отношениях с Ним Он тоже выступает инициатором, и начальником, и главой. Христос находится в лучшем положении для того, чтобы спасать. Далее в 18 стихе мы читаем, что Он есть первенец из мертвых. Первенец из мертвых. Кто-то мог бы спросить, как Христос мог быть первенцем из мертвых, если уже до Него были случаи воскресения из мертвых? Чувствуете, какая здесь есть проблема? Ведь до Христа уже были случаи воскресения из мертвых. Ну, например, воскрес мальчик, поднятый пророком Елисеем в Ветхом Завете. Воскрес человек, который упал на кости Елисея. Еще один случай воскресения в 4 книге Царств. Воскрес сын Наинской вдовы, воскресла дочка Иаира, воскрес Лазарь. Было множество случаев воскресения из мертвых. Так в каком же смысле Христос может быть первенцем из мертвых? Это можно понять в двух смыслах. Во-первых, хронологически. Христос действительно первый по времени, потому что Он первый, кто воскрес в прославленном теле. Его воскресение уникально, и в этом смысле Он хронологически первый среди всех будущих воскресших, первый по времени, потому что Он первый, кто воскрес в прославленном теле. Все остальные случаи, которые мы даже только что вспомнили, все остальные воскресали в смертных телах, поэтому они снова умирали. Они не были восхищены на небо прямиком с этой земли, походив здесь несколько дней для того, чтобы люди на них посмотрели. Нет, они доживали свою жизнь, которую они не дожили по причине болезни или еще какого-то несчастного случая. Когда они были воскрешены, они дожили до конца свою жизнь и умерли, как и должны были умереть, как умирали все остальные люди. То есть они воскресли не в прославленных телах. Христос же первым во всей истории нашей Вселенной воскрес в нетленном, в прославленном теле. Поэтому Он является основателем нового человечества. Среди всех тех людей, которые в будущем воскреснут нетленными, Христос является первым. Он является основателем нового человечества, которое в будущем будет жить также в прославленных телах. Также первенец из мертвых можно понять юридически. Не только хронологически, но и юридически. Дело в том, что термин «первенец» в древней культуре указывал тоже на главенство, как и все предыдущие термины. Дело в том, что первенец в любой семье получал наследство отца. И в наиболее древние времена, в самой древней культуре, первенец получал все наследство отца, а все его братья становились ему рабами. Так, например, описывается, когда Исаак благословил Иакова, и потом Исав, помните, приходит и просит, спрашивает у него, не осталось ли у тебя какого-то благословения для меня? Помните, что ему сказал Исаак? Он сказал, что я все уже отдал брату твоему, и даже тебя сделал рабом ему. Первенец получал все, поэтому он становился новым главой дома. И вот в этом смысле Христос является первенцем из мертвых. Он получает все наследство Отца в новом мире. Все его братья становятся его слугами. Христос поставлен владыкой над всем. Обратите внимание, что выше в первой главе говорилось о первенстве Христа в творении. Об этом мы читали в 15-17 стихах, слушали об этом в предыдущей проповеди. Христос первенствует в творении. Теперь же апостол Павел говорит о первенстве Христа в воскресении из мертвых. Таким образом, Христу принадлежит первенство как в старом, так и в новом мире. В старом мире Он является первенцем творения, то есть главой над всем сотворенным миром. В новом мире, как первенец из мертвых, первенец, воскресший в новом нетленном теле, Он является главой всего нового человечества, всех, кто воскреснут нетленными. Таким образом, Христос имеет первенство и в старом, и в новом мире, как мы уже читали в конце 18 стиха, дабы иметь Ему во всем первенство. И вот как первенец и в старом, и в новом мире, глава, получающий все наследство от Отца и старого мира, и нового мира, Христос находится в лучшем положении для того, чтобы спасать, потому что Он распоряжается всем. Далее в 19 стихе мы читаем: «Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота». Благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота. Это обозначает, что полнота Божественной Троицы находит видимое выражение в Иисусе Христе. Как в другом месте, в этом же послании, в Колоссянам 2 глава 8-10 стихи, Павел немножечко развивает эту мысль. 2 глава 8-10 стихи, давайте прочитаем. Он говорит: «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию и пустым обольщением по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу, ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. Пусть никто не увлечет вас никаким другим учением, которое пытается добавить что-то ко Христу или заменить Христа в каких-то сферах жизни чем-то другим. Не увлекайтесь, не позвольте другим людям, кому бы то ни было, обмануть себя. Пусть никто не оттеснит Христа с центрального места. Пусть никто не пытается что-то добавить к Нему, чем-то разбавить Его или чем-то Его заменить. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философию пустым обольщением». Почему? Потому что в Нем обитает вся полнота Божества телесно. К Нему невозможно ничего добавить, потому что вся полнота Божества находится в Нем. Получая Христа, мы с вами получаем не только второе лицо Троицы. Получая Христа, мы получаем всю Троицу. Крестя во имя Иисуса Христа, мы крестим не во имя одного лица Троицы, но мы крестим во имя Отца и Сына и Святого Духа. Поэтому, например, мы можем найти в Новом Завете и формулу крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа, и формулу крещения во имя Иисуса Христа, потому что это одно и то же. Получая Христа, мы получаем в Нем всю полноту Божества, всю полноту Божественной Троицы. Получая Христа, мы получаем не только благословение второго лица Троицы и Его милостивое отношение к нам. Получая Христа, мы получаем благоволение всей Троицы. Через познание Его мы познаем полноту Божества, поэтому Павел дальше пишет в 10 стихе: «И вы имеете полноту в Нем». Если вы пытаетесь что-то добавить ко Христу, то вы делаете не лучше, а хуже, потому что вы разбавляете Христа чем-то другим. Все, кроме Христа, слабее Христа. Это все равно, что вы возьмете, допустим, какую-то 100% жидкость и попытаетесь добавить к ней что-то другое, ну, например, воды долить какой-то. Вы не сделаете эту жидкость более концентрированной, вы ее разбавите. Понимаете? Точно так же, когда мы добавляем ко Христу что-то, мы не делаем вот получающийся итоговый раствор более сильным, более концентрированным. Наоборот, мы разбавляем его. Добавляя ко Христу что-то еще, мы не делаем свою духовную жизнь крепче, мы делаем ее слабее. В Нем обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете полноту в Нем, говорит Павел. Дорогие друзья, через познание Его мы познаем полноту Божества. Смотря на Него, мы видим полноту Божественной славы. Через общение с Ним мы приобщаемся к полноте Божьих благословений, поэтому Христос находится в наилучшем положении, чтобы спасать. Итак, Христос имеет всю полноту силы для спасения. И Он наделен всеми полномочиями для спасения. Будучи совершенной личностью, Он является совершенным Спасителем. 16 февраля 2017 года, то есть относительно недавно, в нескольких газетах прошла новость об одном нейрохирурге из Техаса, который был прозван «Доктор Смерть». Это человек по имени Кристофер Данч. Его привлекли к суду из-за нескольких плохо проведенных операций. К примеру, в одном случае он оперировал пациента по поводу болей в спине. Он был нейрохирург, как мы сказали. Однако после операции боль стала только хуже. Даже обезболивающие таблетки не помогали. И через 6 месяцев другой врач был вынужден делать повторную операцию на спине у этого пациента. И вот когда этот врач делал повторную операцию, он раскрыл операционное поле, вот этот проблемный участок, и то, что он обнаружил в операционном поле, буквально шокировало его. В нервных корешках, как он описывает, были застрявшие костные фрагменты, которые, естественно, постоянно раздражали и сдавливали нервы и вызывали постоянную боль. Они не были удалены, они были оставлены там. Скобы, которые должны были скреплять между собой позвонки, не доходили до позвонков и были оставлены в мягких тканях. Поэтому вместо того, чтобы скреплять и обездвиживать, они, наоборот, тоже вызывали постоянное раздражение мягких тканей. Как нейрохирург мог допустить такие ужасающие ошибки? Еще один врач, который ассистировал Данчу, на суде утверждал, что Данч во время операции обнаружил чудовищные пробелы, по его словам, в знании нервной системы, а его хирургическая техника была на уровне первокурсника. Вдобавок к этому выяснилось, что он периодически употреблял наркотики, а в его кабинете на работе стояла бутылка водки. Было еще несколько пациентов, которые жаловались на то, что им после его лечения становилось только хуже, гораздо хуже. Дорогие друзья, вы хотели бы попасть к такому врачу? В конечном итоге его признали виновным по статье «Физическое нападение при отягчающих обстоятельствах». То есть даже не просто врачебная ошибка, а то, что он сделал, приравняли к тому, что, знаете, как грабитель набрасывается с кулаками на человека и сбивает его. И вот его случай приравняли вот к этой статье, и ему грозит пожизненное заключение. Это пример некомпетентного врача, который не может гарантировать качественное оказание помощи. Заслышав о таком враче, любой человек будет стараться держаться от него как можно дальше. Но Христос не такой. Он умеет спасать. Он знает, что для этого нужно. И Он способен вытащить вас из самой глубокой трясины греха и погибели. Вы можете довериться Христу, потому что Он компетентный Спаситель. Вы можете довериться Христу, потому что Он компетентный Спаситель. В послании к Евреям, 7 главе, 25-28 стихи, Евреям 7 глава, 25-28 стихи сказано, я читаю по переводу Кассиана, «Поэтому Он и может все совершенно спасать приходящих через Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них». Смотрите, что утверждает послание к евреям, что Христос может не просто помочь на пути спасения, не просто поддержать, не просто подать руку. Христос может все совершенно спасать приходящих через Него к Богу. И дальше в послании к евреям объясняется, почему Он может быть таким совершенным Спасителем. Это объясняется совершенством Его личности. Точно так же, как и в послании к Колоссянам. В следующем стихе, 26 стих говорит, «Ибо такой и подобал нам первосвященник, святой, непричастный злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, сперва за свои грехи приносить жертвы, затем за грехи народа. Ибо Он сделал это раз и навсегда, принеся Себя Самого. Ибо закон поставляет первосвященниками, имеется в виду закон Моисеев, поставляет первосвященниками людей, имеющих немощь. А слово с клятвой – это слово обетования, обетование Нового Завета. Слово с клятвой, бывшей после закона, поставило Сына навек совершенного. Закон Моисеев поставлял первосвященниками людей, имеющих немощь, а Христос не имеет немощей. Он не имеет никакого недостатка, Он не имеет ни в чем ни малейшего изъяна, никакой нужды. Слово обетования в Новом Завете поставило первосвященникам Сына вовек совершенного. И как совершенная личность, как глава церкви, как тот, в ком обитает вся полнота божества телесно, как первенец из мертвых, основатель нового человечества, Он может всесовершенно спасать приходящих через Него к Богу. Итак, совершенство Христа как Спасителя определяется, во-первых, совершенством Его личности. Во-вторых, совершенство Христа как Спасителя определяется совершенством Его замысла. Совершенство Христа как Спасителя, во-вторых, определяется совершенством Его замысла. Об этом говорит следующий стих в послании к Колоссянам, посмотрите на 20 стих. «И чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное». В этом стихе описан замысел Божий. Обратите внимание на слово «чтобы» в начале стиха. «И чтобы посредством Его примирить». Вот слово «чтобы» оно указывает на цель, то есть план или замысел. Здесь раскрывается Божий замысел в отношении спасения, и этот замысел осуществляется через Христа. В чем же заключается этот замысел? Этот замысел, как мы читаем в этом стихе, заключается в том, чтобы примирить, 20 стих, и чтобы посредством Его примирить с Собою все. Что значит примирить? Примирить – это значит восстановить отношения. Тот, кто был когда-то врагом, перестает быть врагом и становится не врагом, а другом, находится в мире теперь. Бог хочет примирить. Дальше сказано в продолжении 20 стиха, умиротворив через Него кровью креста Его и земное, и небесное. Это говорит об установлении мира. Дорогие друзья, а ведь это как раз то, что нам нужно. Почему люди идут в погибель? Потому что они восстали против Бога и являются Его врагами. Но замысел Христов заключается в том, чтобы примирить их с Собою. Это то, в чем мы нуждаемся для того, чтобы спастись. Мы нуждаемся в том, чтобы была устранена вражда между нами и Богом, и чтобы мы были в гармонии с Ним, были приняты им. В каком-то смысле через Христа Бог примиряется со всем Своим творением. В каком-то смысле через Христа Бог примиряется со всем Своим творением, как мы здесь прочитали, чтобы примирить с Собою все и земное, и небесное. Это связано с тем, что все творение, и земное, и небесное, пришло в упадок и потеряло гармонию с Творцом. В Бытие 3 главе 17 стихе сразу вслед за грехопадением Адама было сказано: «Проклята земля за тебя». В Римлянам 8 главе 20 стихе сказано, что творение, тварь, покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее. То есть Библия показывает нам, что не только человек, но и все творение находится в дисгармонии с Творцом. Нарушены отношения, есть некое состояние вражды, есть некая стена, есть некая пропасть между Богом и всем Его творением. Но благодаря крови Иисуса Христа восстановлена гармония между творением и Творцом. В результате того, что небесное и земное творение примирилось с Богом кровью Христа становится возможным установление в будущем небесного царства. Задумайтесь над этим. Иногда люди спорят по поводу масштабов искупления и говорят, что искупление Христа имеет отношение только к спасению избранных. Но нет, не только. Посмотрите на этот текст. Чтобы примирить с собой все, даже не просто неизбранных людей, даже животных. И земное, и небесное, все творение. Почему это нужно? Это чрезвычайно нужно с точки зрения библейского богословия. Иначе вечное царство невозможно. Без того, чтобы через кровь Христа все творение примирилось с Богом, невозможно установление царства, потому что если бы были только искупленные примирены с Богом, а все остальное творение продолжало находиться в дисгармонии, не было бы возможно установление этого царства. Но благодаря тому, что в крови Иисуса Христа Бог примиряет с собой все, и земное, и небесное, абсолютно все творение, будет в будущем царство, в котором Христос будет царем, а небесное и земное творение будет совокупно ему служить. Это не означает, что неизбранные люди каким-то образом спасутся, и ад останется пустым. Нет, те, которые не примут Христа верой, им не вменяется это искупление. В Библии очень важное значение имеет учение о вменении, и это вменение произошло не от вечности. Согласно библейскому учению, вменение происходит, когда человек обращается ко Христу. Так вот, тем не менее, очень важно понимать, что жертва Иисуса Христа имеет настолько огромное значение, что в ней все творение восстанавливает гармонию с Небесным Отцом. Об этом говорится в послании к Ефесянам. Это послание было написано примерно в тот же самый период, что и послание к Колоссянам. Оно тоже относится к тюремным посланиям. Вполне возможно, что апостол Павел в один и тот же период, примерно одинаково размышляя об одних и тех же вещах, писал оба этих письма. И, может быть, даже предполагают, что эти послания были отправлены через одних и тех же мессенджеров. Я не имею в виду WhatsApp или там Viber. Через одних и тех же посланников, которые навещали апостола Павла. Потому что Ефес и Колоссы, они находились недалеко друг от друга. И вот в послании к Ефесянам Павел развивает эту мысль о примирении всего творения с Богом через Иисуса Христа. В 1 главе 9 и 10 стихи он пишет: «Открыв нам тайну своей воли по своему благоволению, которую он прежде положил в нем». В чем же заключается тайна его воли? 10 стих. «В устроении полноты времен». Речь о Царстве Христовом, когда придет полнота времени, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. Оказывается, Божий замысел, искупительный, спасительный, он простирается не только в узком смысле на людей, но, оказывается, он простирается даже гораздо дальше. Чтобы устроить вечное царство, в котором все творение и небесное, и земное будет объединено под одним главою, под Иисусом Христом, и будет служить этому главе, Иисусу Христу. Впрочем, хотя здесь говорится о всем вселенском творении, как мы сейчас это прокомментировали, акцент все же, как и во всем Писании, делается на людях. И в следующих стихах апостол Павел будет говорить именно о нас с вами. И в следующих стихах будет показано, что он хочет вас примирить с Богом. Он хочет, чтобы ваши отношения с Богом были восстановлены. Он хочет, чтобы между вами и Богом был мир. Чудесный замысел Христа подразумевает, что он не только может, но и хочет спасти. Чудесный замысел Христа подразумевает, что он не только может, но и хочет спасти. Если бы мы ограничились только лишь первым пунктом совершенства его личности, мы бы сказали, что Христос компетентный спаситель, но при этом мы могли бы подумать, да, он может спасти, но хочет ли? Но когда он раскрывает перед нами свой замысел и говорит, вот что я хочу сделать, хочу примирить с собой все, хочу установить вот это царство, то это показывает, что он не только может, но и хочет спасти. Он не таков, как Навал. Помните этого библейского персонажа? В Библии описано, был такой человек по имени Навал, он был богат, и он имел возможность помочь Давиду, когда Давид оказался в беде. однако он не захотел. Первая книга Царств, 25 глава, 10-11 стихи говорит: «И Навал отвечал слугам Давидовым, когда они попросили его о помощи, и сказал: „Кто такой Давид? Кто такой сын Иессеев? Ныне стало много рабов, бегающих от господ твоих. Неужели мне взять хлебы мои, воду мою и мясо, приготовленное мною для стригущих овец у меня, и отдать людям, о которых не знаю, откуда они?» Навал повел себя очень гордо, имея возможность помогать, но отказавшись помогать. Христос никогда не скажет вам: кто такой Даниил, кто такой Виктор, кто такой Иван, кто такая Мария и так далее. Он никогда не скажет вам: вот еще, буду я из своей жертвы или из своих богатств давать что-то для этих беглых рабов. Нет, Христос – милосердный и сострадательный Спаситель, который хочет спасти, и Его замысел доказывает нам это. Итак, мы с вами уже увидели, что совершенство Христа как Спасителя определяется совершенством Его личности и совершенством Его замысла. Далее, совершенство Христа как Спасителя определяется совершенством Его труда. Совершенством Его труда. Кто-то из нас мог бы, слушая вот эти истины, подумать: ну да, Христос может спасти, Христос хочет спасти, но вдруг это Он хочет для кого-то другого? Вдруг в моем случае это не сработает? Или, может быть, Он спасал тогда, в первом веке, но, может быть, Он не может спасти сейчас? На это отвечает как раз следующий пункт и следующая часть нашего текста. Прочитаем еще раз с 21 по 23 стихи. «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам, ныне примирил в теле плоти Его смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными, и неповинными пред Собою, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере, и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем». Здесь апостол Павел говорит, что Христос спасает не только тех, кто лучше, чем другие. Он не спасает просто какую-то узкую определенную группу людей, которые заслужили этого, стали достаточно хорошими для его спасения. Нет, обращаясь к своим читателям, совокупно ко всей церкви, он говорит: «Вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению злым делам, ныне примирил». Вот кого спасает Христос. Для того, чтобы показать, какое великое дело совершил в нашей жизни Христос, апостол Павел сначала напоминает о нашем прошлом состоянии. Он говорит, что когда-то мы были отчужденными, то есть отделенными, чужими для Бога. Мы не имели никаких прав ни на что претендовать. Мы не могли бы сказать: ну да, меня-то Бог, конечно, спасет, потому что я его родственник или потому что он должен мне. Нет, не было никаких прав, были чужими, отчужденными. Более того, мы были врагами. Мы не можем сказать, и мы не могли сказать тогда: ну да, меня-то Бог спасет, потому что я с Ним не враждую. Нет, мы враждовали с Ним своими делами. Даже если мы не писали на заборах «Бог умер», своими поступками, своими согрешениями против Его воли, мы показывали, что Бог нам никто. Мы враждовали с Ним. Более того, мы противились Богу всем своим существом, от внутреннего настроя до внешних дел. Мы здесь прочитали «по расположению к злым делам». Более буквально можно перевести «по расположению» – это значит «в своем разуме». Расположение – это человеческая воля. Это то, к чему мы расположены, к чему наклонены наши желания. И вот в своей воле мы были против Бога, мы были отчужденными и врагами. Также мы злые дела творили. Расположение – это то, что внутри, злые дела – это то, что снаружи. И вот все наше естество и внутри, и снаружи характеризовалось враждою с Богом. Но затем Павел описывает наше нынешнее состояние. То есть после того, как Христос совершил в нас свою великую работу, свое дело искупления, ныне примирил, 22 стих. Заметьте, что здесь не просто говорится, что Он может примирить, как если бы Христос был спасателем. Здесь не просто говорится, что Он может примирить. Здесь говорится, что ныне примирил. Это уже состоялось. Он примирил в теле плоти Его, смертью Его. то есть ценой своей жизни, когда Он взял на Себя наши грехи и умер за наши беззакония, когда Он принес вот эту кровавую жертву, отдав свою жизнь за грехи людей, ныне примирил. Здесь также показана Его цель, чтобы представить вас святыми и непорочными, и безукоризненными, неповинными перед Собою. Он примирил не просто для того, чтобы отпустить нас на все четыре стороны, но Он примирил нас с Собой, чтобы нас трансформировать, чтобы мы были Его народом, чтобы мы, как тело Христово, были под головою, и чтобы тело соответствовало голове, как голова святая, так чтобы и тело было святым. И здесь назван признак примиренных, 23 стих. Нужно читать это обязательно в совокупности с предыдущим. В предыдущем сказано, что Он уже примирил, а дальше говорится, если только пребываете. Обратите внимание на вот это вот взаимоотношение. Уже примирил, если только пребываете. Павел не говорит, что Он вас примирит, если прибудете. Иными словами, здесь показано не условие спасения, что если вы выполните какие-то условия, если вы прибудете твердыми в вере, приложите достаточно сил, тогда Он примирит вас. Нет. Здесь сказано, что это уже состоялось, если. То есть показан признак. Как мы можем узнать, примирил Он нас или не примирил? Если мы пребываем тверды и непоколебимы, и не отпадаем от надежды Евангелия, благовествования. То есть примиренные характеризуются именно этими признаками. Все, кого Бог примирил с Собою через Иисуса Христа, здесь уже говорится не в том широком смысле, как примирение всего творения, здесь говорится в узком смысле, как примирение искупленных, как искупление от вечной погибели, как основание нового человечества и церкви. Так вот, в этом смысле, как узнать, примирены ли мы с Богом или нет? Являемся ли мы частью тела Его? Как узнать? Искуплены ли мы в этом особом смысле? По вот этим признакам. Если мы пребываем тверды в вере, непоколебимы, не отпадаем от надежды благовествования. То есть все примиренные обязательно устоят до конца. Если только мы отпадем от надежды благовествования, значит, Он и не примирил нас в самом начале. Он примирил, если мы не отпадем. Признак примиренных – это сохранение спасения до конца. «А кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя», — говорит Господь. Однажды произошла такая история. Рядом с очень быстрой горной рекой ребенок уронил банку с напитком, ну, типа Кока-Колы. Он начал спускаться вниз по крутому склону, чтобы достать свою банку Кока-Колы, но поскользнулся и упал прямо в эту бурную горную реку. Сложность ситуации заключалась в том, что совсем рядом, буквально там какая-то сотня метров от этого места, вниз по течению находился быстрый, высокий, мощный водопад. Увидев, что вот эта вот опасная ситуация произошла, и ребенок уже упал в воду, и если ничего не сделать, то он упадет вот с этого водопада и разобьется, сразу же вслед за ним в воду бросился один молодой человек, который недавно вернулся из армии, и, наверное, поэтому вот в силу армейской привычки, воспитания, он, не думая, сразу же бросился спасать этого ребенка. Он сумел доплыть до ребенка, схватить его за одежду буквально за 5 метров до водопада. Однако он не сумел его вытащить. Сила течения оказалась слишком большой, и оба, и мальчик, и солдат, упали с более чем 100-метрового водопада и насмерть разбились. Этот героический солдат хотел спасти ребенка, но у него не оказалось для этого достаточно сил и умений. Он стал спасателем, но не смог стать спасителем. Дорогие друзья, не так с Иисусом Христом. Он не просто спасатель, а Он спаситель. Он тот, кто может все совершенно спасать приходящих через Него к Богу, и тот, кто спас тех, кто обратился к Нему. Не так давно мне написал один человек, который сомневался в своем спасении. Он начал описывать свою ситуацию и делиться своими сомнениями. И я в первую очередь попросил его описать, как он понимает, что нужно сделать для того, чтобы спастись. Мне показался очень интересным его ответ. «Чтобы спастись, — начал он отвечать, — нужно признавать, что в тебе нет ничего доброго. Нужно осознавать, что наказание за грех — это ад, а также нужно покаяться в грехах». В принципе, это правильный ответ, да? В этих словах нет ничего неверного. Однако обратите внимание, что там есть и чего нет в этом ответе. Акцент сделан на своих грехах. Признавать, что в тебе нет ничего доброго, сознавать себя грешником, помнить о наказании за грех и соглашаться со справедливостью этого наказания. Но чего в этом ответе не хватает? Христа. Христа, который является совершенным спасителем и который уже совершил все, что нужно для нас. Не хватает вот этого взгляда на совершенного спасителя. Отсюда и сомнение. Мы часто видим перед собой глыбу нашей греховности и от этого даже можем испытывать депрессию. Однако, взглянув на свой грех, нам нужно еще более пристально посмотреть на Иисуса Христа и увидеть в нем совершенного Спасителя. Мы с вами как раз говорили об этом в этой проповеди, что совершенство Христа как Спасителя определяется тремя причинами. Во-первых, совершенством Его личности, во-вторых, совершенством Его замысла, в-третьих, совершенством Его труда. Совершенство Его личности подразумевает, что Он может спасти. Совершенство Его замысла подразумевает, что Он хочет спасти. И совершенство Его труда подразумевает, что Он уже спас тех, кто обратился к Нему. Давайте благодарить Христа как нашего совершенного Спасителя и поклоняться Ему за то, каков Он и что Он совершил. Давайте помолимся. Милостивый Небесный Господь, к Тебе прибегаем. Мы имели возможность сейчас вникать в Твое Слово, имели возможность чудесную, уникальную, поднять свой взор на Господа Иисуса Христа, вспоминая, что в Нем вся полнота Божества приняла человеческое тело и телесно пребывала на земле. Вспоминая о том, что Он в полноте и в совершенстве и в непорочности Своей личности, как непорочный чистый агнец, взошел на Голгофу, где принял смерть за наши грехи. Вспоминая о том, что Он не остался во гробе, но Он является первенцем из умерших и восседает на небесах во славе Отца и принял царство и может все совершенно спасать приходящих через Него к Богу. Благодарим Тебя за нашего драгоценного, великого, славного, совершенного Спасителя. Только лишь на Тебя уповаем, и нам ничего больше не нужно, кроме Тебя. Только Ты, Христос, вся полнота для нашей души. Помоги нам никогда не отступать ни на шаг от этого упования. Аминь.